Как это возможно? Вопрос, который мы задаем себе, когда видим успехи других людей. Но секрет очень прост. Если получилось у них, получится и у вас. Как начать и продолжить? Об этом мы говорим в подкасте «Как это возможно». С вами Дмитрий Чешев, мотивационный спикер и параатлет. И этот подкаст мы сделали вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и студией Red Barn. Сегодня у нас в гостях Сергей Никифоров, руководитель пресс-службы Ассоциации организаторов студенческой олимпиады «Я профессионал», путешественник со стажем. Сергей был в 20 регионах нашей страны, даже больше, ну и примерно столько же за границей. И Екатерина Мудрова. Екатерина – предприниматель, который занимается обучением на Валберес и Озон и является действующим селлером с оборотом от 1 миллиона рублей в месяц. Сегодня мы вместе будем говорить о том, как совмещать работу и путешествия. Сергей и Екатерина, привет.
Привет. Привет.
Сегодня нам кажется, что работать и путешествовать, ну, это мечта, наверное, многих. Но постепенно это становится все более и более реально. Возникают новые возможности. Недавно в нашу жизнь вошло такое понятие, как удаленка, вошло плотно. И все это приводит к тому, что сегодня все больше людей меняют место работы, меняют место жительства, если это необходимо. И как это сделать, как это возможно, мы сегодня с вами поговорим. Ну, а для начала я хотел бы поделиться, и я думаю, что у вас тоже в каждом днем, наверное, все больше и больше людей, которые в социальных сетях живут так, вот не такой жизнью, как все. Они где-то путешествуют, постят картинки с разных мест, но при этом возникает вопрос, а где ты работаешь? Как ты зарабатываешь деньги? Как раз об этих людях и о том, как стать такими людьми, мы сегодня будем говорить. Но для начала давайте начнем с того, а вообще какие сегодня возможности есть и что выбрать, чтобы работать и путешествовать? Может быть, работать на удаленке в какой-то одной фирме, может быть, стать фрилансером, может быть, искать какие-то проекты и перемещаться по стране. У вас большой опыт в этом. Давайте с этого начнем, чтобы люди наши, зрители и слушатели, понимали, какие есть варианты.
Начинаем с меня.
Давайте, Екатерина.
Так, я предприниматель, работаю на Валберес и на Озон. Продаю товар и параллельно обучаю еще людей, как это делать. Угу. Обращается много людей в том плане, что хотят сменить работу, уйти с офиса, с найма, хотят работать сами на себя, быть более свободными людьми.
Получается, они тоже хотят стать предпринимателем.
Да.
Собственный проект.
Да. Ну, то есть это классно, потому что ты не привязан к месту. Ну, конечно, какое-то время вначале ты работаешь сам, проходишь все азы, все подготовки, после этого уже нанимаешь сотрудников, помощников, и все, ты свободен. Ты везде путешествуешь, а люди работают.
А многие из ваших вот, не знаю, там, коллег, да, людей, которым вы помогаете, обучаете, вот действительно начинают путешествовать, а не, ну, занимаясь Wildberries, там, Озон, продажами, можно сидеть в одном месте, можно путешествовать. Вот путь путешествия многие ли выбирают?
Конечно, многие ребята, даже не живя в Москве, просто куда-то переезжают в другое место и удаленно все прекрасно работают, занимаются. Тем более сейчас у нас открылось очень широкое производство в России, это там Киргизия, даже еще где-то Узбекистан, и все это очень легко делается.
А был ли у вас какой-то опыт фриланса у кого-нибудь?
У меня был.
Да, расскажи об этом, потому что многие тоже выбирают этот путь.
Если мы говорим вообще о формате какого-либо совета плюс личного опыта, то мне кажется, что есть смысл попробовать и то, и другое, и третье. Ну, то есть поработать и на кого-то, и поработать на себя, и вписаться в проектную деятельность, потому что это все очень разные штуки, и, соответственно, они все очень по-разному могут подходить тебе или нет. Ну, то есть, везде ситуация, мне кажется, индивидуальна. Ну, то есть, я сам сейчас и совмещаю, у меня есть и постоянная работа, есть и проектная деятельность, в которую я с удовольствием вписываюсь, есть проект у жены, который я помогаю. Так что, ну, то есть, здесь зависит от личностного комфорта. Если у вас есть ипотека, возможно, стоит подумать о какой-то более-менее постоянной работе. Mm-hmm. Если вы молоды, отвязаны, и у вас как бы нет никаких особых обязательств, пожалуйста, можно смело идти в фриланс. Ну, то есть куча знакомых дизайнеров, айтишников, фотографов, архитекторов, которые не живут на одной локации. Ну, хотя нет, дизайнеры чаще живут на одной локации, mm-hmm. это кроватка. Ну, то есть утром проснулся и прям не вылазя из то нее, продолжает работать.
Вот, какой мы можем дать совет, вот как выбрать? То есть нужно просто понимать, нужно просто попробовать?
Нужно просто попробовать,
и
да.
Понять, и... что тебе подходит?
Да, потому что все люди разные, и все эти типы работ, они тоже разные. И угу. кому-то комфортно, кому-то не нравится. То есть везде есть свои плюсы и минусы, надо просто почувствовать их на себе, и тогда картинка сложится.
Давайте немножко нашим слушателям и зрителям дадим немножко больше информации о том, что вообще какие профессии, потому что нас сегодня слушает много молодых людей, какие вообще профессии подразумевают под собой уже не знаю, в должностных инструкциях вот такой формат, что ты можешь путешествовать. Ну, естественно, на ум приходит там бортпроводник или проводник в поезда. Но вот какие профессии сегодня актуальны, востребованы, и вот уже выбирая их, ты понимаешь, что ты сможешь и путешествовать, и работать.
Я думаю, фотографы. У меня есть много ребят, знакомых, кто работает фотографами, и они вообще не привязаны к месту. Переезжая, то есть на какую-то другую локацию, они очень быстро находят себе клиентов. Если это классный фотограф, он классно фотографирует. То есть у них всегда очень хороший заработок.
То же самое с видеооператорами, скорее всего, то же самое с дизайнерами. Ну и вообще в креативной сфере это абсолютно распространенная нормальная практика, все время куда-то гонять. И я еще знаю неоднократный опыт и личный. Ну то есть у меня в команде, во-первых, команда тоже немного распределена по стране. Кто-то в Екатеринбурге, кто-то в Питере, кто-то в Москве, и кто-то в Казани. И мы не видим в этом никакой проблемы. У нас работа идет, дело делается. Что касается ребят из регионов, они, по моим ощущениям, в Москве работают лучше, потому что мотивация у них выше. Стоят они, как правило, меньше, потому что им не приходится платить бешеные деньги за аренду там, в той же самой Москве. Да? Они приехали на несколько дней, сделали проект и уехали. И в конечном итоге уровень качества у них достаточно высокий, а как бы запросы для Москвы достаточно низкие. Ну, то есть для них это и новый опыт, и новые заказчики и так далее. Что касается вообще других профессий, у которых все это подразумевается, мне кажется, у меня есть друзья, которые занимаются архитектурными проектами, и они, понятное дело, не на одном квадратном метре эти проекты возводят. Они их возводят по всей стране. Кто-то уезжает там на несколько месяцев контролировать, как идут все процессы непосредственно на местах. Кто-то мотается по стране без остановки. Музейные работники, как ни странно, у меня есть друзья, которые занимаются кураторством выставок, и у них тоже много совместных проектов. То есть они ездят по стране. Можно, например, работать в ОНО «Россия – страна возможностей» в президентской платформе. И там, я вас уверяю, в офисе практически никого невозможно застать, потому что все куда-то уехали все время.
Получается, это такие творческие профессии?
Ну, по большей части,
да. Творческие профессии. А вот как эти вообще профессии найти? Как, если, может быть, какая-то там, не знаю, специальные биржи, специальные сайты, специальные программы, может быть, есть какие-то конкурсы, стажировки, проекты, потому что, ну, вот молодой человек, он решил, что он хочет работать и путешествовать. Вот что ему сделать? Где искать такие вакансии?
Я могу рассказать про наш опыт в этом плане, то есть Олимпиада студентов для профессионалов.
Это очень интересно, расскажите.
Как у нас это происходит? У нас Олимпиада, она проходит несколько этапов. Есть этап регистрации, когда надо зарегистрироваться, изучить демоверсии, посмотреть тестовые задания и так далее, почитать литературу, подготовиться к заочному этапу. Заочный этап, он проходит полностью онлайн, и после этого у нас был 2 года перерыв из-за ковида, когда не особо мы могли по стране перемещаться. Во второй этап он у нас, соответственно, мы надеемся, в этом году вернется, когда наши участники уже едут в какой-то конкретный вуз, и у них соревнования, они уже практикоориентированные, они проходят очно, под присмотром, соответственно, специально обученных людей. И далее, после того, как... Это, кстати, уже получается первое путешествие, потому что мы делаем доступность в каждом федеральном округе. То есть, если ты живешь условно в Хабаровске, там найдется для тебя вакансия. А живешь чуть дальше, ты все равно можешь доехать там, до того же Хабаровска или Владивостока, или даже вообще выбрать вакансию в Питере, например. И более того, что меня радует, то, что вузы, в которых учатся наши участники, очень часто оплачивают эти поездки. Что происходит дальше? Дальше у нас, соответственно, выбираются уже победители, это дипломанты, призеры, медалисты, победители, и для всех, для них открывается возможность пройти стажировку. То есть у нас в этом плане тоже стажировки разбросаны по всей стране, они не только сконцентрированы в одной Москве, и есть прекрасные кейсы, как человек из Дальнего Востока летит куда-нибудь под Ростов, проходит стажировку, получает там предложение поработать, и прям там и остается.
Так, давайте по очереди. Очень интересная программа. Во-первых, как туда вообще попасть, и кто может туда попасть, подать заявку, и это сделать?
Это хороший вопрос. Да. У нас Олимпиада, она для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Ну, то есть, вот если вы учитесь по программам по этим трем, вы можете спокойно зарегистрироваться. В конце сентября, в самом-самом конце сентября у нас откроется регистрация. Она продлится где-то примерно полтора месяца. Вот за это время нужно успеть зарегистрироваться.
Успевайте. Вся информация на сайте rsv.ru.
Да, или можно прямо на нашем сайте yandex.ru/профи. Почему Яндекс? Яндекс наш технический партнер. И, соответственно, дальше можно уже изучать демоверсии, задания и так далее.
Какие направления есть? Чтобы...
Направления мы обновляем каждый год. В прошлом году у нас было их 72. Стоматологии до искусственного интеллекта. Ну, то есть...
То есть, в принципе, все направления, по которым обучаются студенты, более-менее каждый может для себя найти какое-то направление, в которое заявиться.
Да, более того, у нас многие участвуют в нескольких смежных направлениях, ну, то есть, условно, не только математика, но берут еще искусственный интеллект, что-то по программированию, что-то берут по физике, это из технарей. Медики у нас тоже активно участвуют сразу в нескольких направлениях, например. И, ну, то есть, направления абсолютно разные, вузы-организаторы, соответственно, профи в конкретных областях, поэтому тут все достаточно интересно.
А какие примерно задания они выполняют на этой Олимпиаде, чтобы понимать, что предстоит?
Можно зайти на сайт и изучить демоверсии. И более того, мы в самом низу сайта можно перейти по кнопочке «Архив» и изучить, какие задания менялись от года к году. Ну, то есть, сложно как-то обобщить, потому что у нас есть несколько вузов-долгожителей, которые из года в год организуют одни и те же направления, но так это для вуза, в том числе конкурс, кто будет организовывать это направление, то у нас идет некоторая ротация, и, соответственно, вузы, они очень по-разному подходят к одним и тем же дисциплинам, поэтому тут сложно прям взять и обобщить. Ну, то есть, понятное дело, что в автомобилестроении будет там одни задания, в искусственном интеллекте прям совсем другие.
Понятно. Получается, что главный приз – это стажировка. Ну, и возможность уже в студенчестве...
У нас есть три приза, один из которых стажировка.
Да, так, еще, то есть, получается, стажировка, когда ты уже в студенчестве попадаешь в крупную компанию,
да.
И в этой крупной компании ты можешь себя проявить найти работу.
Да, у нас...
Многих ли приглашают на работу после стажировок? Есть ли такая статистика?
Я бы сказал так, если есть желание у человека, он после стажировки, естественно, на работу попадет. И если, самое главное, если компания ему понравится и случится этот самый матч, ну, то есть, при этом мы не ограничиваемся только нашими партнерами, с которыми у нас долговременные отношения. К нам, например, приходят с запросом. Ну, то есть, в этом году у нас был запрос, появился молодой человек, сказал, хочу работать в Роскосмосе. Мы такие, давай резюме, сейчас все будет. Мы связались с коллегами из Роскосмоса, сказали, вот есть вот такой потрясающий юноша, через 3 дня он вышел на работу. Ну, то есть, такие кейсы у нас тоже есть.
Активность, проявляйте активность, и вам откроется больше возможностей даже, чем подразумевается.
Я думаю, что просто если сидеть все время на попе ровно и ждать, пока тебе все принесут, ничего не случится. Если участвовать во всех движухах, какие есть, а их есть очень много, ну, то есть, не только наша Олимпиада, есть куча проектов для студентов, то можно вполне себе попробовать все, побывать в путешествии, поработать тут, там и так далее.
Вот, про поводу возможностей, можно возможности ждать, искать, а можно их сами создавать. Вот, например, Катин пример о том, что она создала сама, да, она, и, насколько я знаю, ты открыла кайт-школу. И сейчас она стала достаточно популярной и такой известной, и достаточно крупной. Вот расскажи об этом, как приехать на новое место, да, и там создать с нуля свой проект, потому что, ну, здесь-то как бы на своем-то месте сложно, да, какие-то новые проекты создавать. А так, чтобы вообще куда-то приехать и там Вот как это вообще, как тебе пришла такая идея, как это получилось?
Ну, это была, на самом деле, классная история. Мной управляла любовь. Я влюбилась, у меня был парень, он был инструктором, и мне пришлось как бы с ним везде жить. Это Красная Поляна и Анапа. Около Анапы есть такое место потрясающее, называется Благо. Такая длинная коса, и где плавают дельфины, миди, то есть такое райское место у нас в России. И летом я поехала опять с ним, он должен был работать инструктором в кайт-школе, ну, в другой. И просто я говорю, ну, а почему бы нам с тобой не открыть кайт-школу? Он говорит, нет, это невозможно, как вообще все это, я ничего не знаю, ничего умею, я умею только работать на кого-то. Я говорю, все у нас получится, не переживай. Создала страничку, все там везде мы зарегистрировались, пошла в типографию, распечатала наши наклейки, листовки, назвала Kite School Soul у нас. Такая была синяя этикетка с красной полосочкой, ну, очень красиво. Поставили станцию. Ну, какие-то у нас, конечно, были там кайты, доски, то есть у него уже что-то было свое, только в очень маленьком количестве. И я помню, это был, по-моему, май, я ходила там по Анапе, где-то по Новороссийску, наклеивала везде эти объявления, раздавала листовки, там каким-то клиентам мы написали, то, что вау, у нас круто, все там открылась какая-то школа, девчонок просила из Краснодара, чтобы они где-то там в журналах еще нас начали раскачивать. Ну, буквально за месяц мы очень сильно раскрутились, ни он, ни я вообще этого не ожидали, мы были в шоке, такие, вау, ничего себе. То есть сначала он работал один инструктором, потом мы позвали мальчика к нам, он пришел, и получается уже в августе, то есть спустя май, июнь, июль, спустя 3 месяца от открытия с нуля, у нас работало 7 инструкторов, и у нас не хватало их на клиентов вообще. Мы еще сделали такую классную тему, ну, я же знаю, да, там всякие фишечки популярны, что людей притягивает, там фоточки сделать, мы поставили на пляже, прямо около моря, им сделали качели.
Это очень модно сейчас.
Да, там такие толстые веревки, белая качель, красиво, и прямо рядом, да, с кустиками. И в итоге у нас они очень сильно облетели вообще там, ну, все наши вот эти соцсети? Какие-то запрещенные соцсети, да, и люди начали прилетать и приезжать только для того, чтобы там сфотографироваться. Так мы как бы обрели популярность, там у нас брали интервью с телевидения, там, вау, что у вас там такая школа, и клиенты у нас очень хорошие, классные появились, прилетали к нам на вертолетах, людей это еще больше притягивало.
И эта школа продолжает жить?
В этом году кайт-школу я не открывала, я сейчас провожу время в Москве, но сейчас очень сложно с перелетами, все-таки решила себя больше посвятить маркетплейсам. Нет, но кайт-школа с моим молодым человеком также существует, также работает без проблем.
А вот у меня тоже такой вот вопрос. Работать на юге, все мечтают, да? Но это тяжело на самом-то деле. Вот
тяжело.
Когда ты приезжаешь в какое-то классное место, интересное, где много классных каких-то штук, тебе хочется что-то попробовать, попутешествовать. Вот. Сергей тоже, у него много было всяких поездок. Вот как, вот как это вот совместить работу и вот желание просто, ну, вот быть в этом классном месте и все посмотреть?
Давай я попробую. Наверное, расскажу прям true story. В этом году у меня был запланирован отпуск сильно заранее. Соответственно, мы с женой договорились, что она едет в Москву тусить к своей подруге. Я буду тусить с дочкой, и все складывалось. Но у нас внезапно запланировалось выездное мероприятие в Уфе, и руководитель мне сказал, ну, я знаю, что у тебя отпуск, но по идее ты там должен быть. Ты как бы можешь его либо перенести вот на несколько дней, либо что. Я говорю, все окей, я полечу, но я полечу с дочкой. Дочери сейчас 3 года, то есть тогда ей было 2 с небольшим. Мы вдвоем с маленькой дочкой полетели в Уфу на совещание всех вузов со всей страны, всех вузов-организаторов Олимпиады. То есть мы там слушали доклады, в это время ходили смотреть фонтаны. Ну, то есть я вел свою секцию по пиару и видел, что дочка сидела передо мной, она начала засыпать, я ее подбежал, подхватил, и вот так вот она спала у меня на руках, я с таким же микрофоном на стоечке вещал и говорю, перелесните за меня слайд, я не могу. И все получилось. Ну, то есть, как бы, там мы просто достаточно четко разграничили время, когда я могу присутствовать, mm-hmm. какие мероприятия для меня не обязательны, что я могу делегировать там своим сотрудникам. Кто-то, кстати, из моих же сотрудников мне помогал с дочкой, что, ну, понимая, что вот на этой mm-hmm. секции мне важнее быть, чем другому человеку. И дочку брали за руку mm-hmm. и ходили там смотреть фонтаны. Ну, то есть при этом дочь от всей поездки осталась просто в восторге, потому что вечером мы шли на суперклассную детскую площадку, тусили там. Ну, то есть когда мы вылетали из Москвы, она мне кричала: «Папа, я не хочу в Уфу!» А потом, ну, дома она говорит: «Папа, когда мы уже полетим в Уфу?» Я говорю: «А что тебе понравилось в Уфе?» Она говорит: «Площадка!» Ну, то есть такое совмещение плюс делегирование плюс разделение и понимание, что важно, что не важно, mm-hmm. оно, в принципе, дает успешно выполнить несколько миссий одновременно и с дочкой потусить, и даже немного отдохнуть, и сходить поесть mm-hmm. вместе с толпой любимых коллег в очень вкусное место, и при этом как бы mm-hmm. абсолютно точно ничего не потерять в качестве самого совещания. Вернуться домой, и мама в этот момент в шоке, что вы такие молодцы, все справились.
Угу. А вот как на юге? Как работается там, когда теплое солнце и море?
Ну, для меня, если честно, это была вообще первый раз в жизни такой опыт, и причем 2 года подряд мы там прожили. Ну, каждое лето, получается, с мая до конца сентября, даже ноябрь оставались. Мы жили в трейлере. Для меня в жизни я никогда не жила в трейлере, то есть мы там, может быть, максимум выезжали на море с палатками на 1-2 дня, и то я говорила: «Ой, я хочу скорее домой все помыться, там, все это убрать, весь песок». И, конечно, мною любовь сподвигла, я такая: «Все, я на все готова». И, получается, с мая до середины октября мы жили в трейлере.
А вот какие еще навыки вот, нужно прокачивать в себе, возможно, даже перед тем, как ты начал уже вот, совмещать работу и путешествия? Потому что, ну, мы все привыкли к достаточно обычной работе, да, когда там просыпаешься, едешь куда-то в офис или еще куда-то работаешь, возвращаешься. Здесь все понятно. Но вот когда у тебя такая жизнь, очень хотелось бы к этому подготовиться и прокачать какие-то навыки, тем более для молодежи, для студентов, которые только начинают свой профессиональный путь. Вот у Сергея точно есть какой-нибудь пример вдохновляющий, мотивирующий, возможно, из ребят, которые участвовали в вашей Олимпиаде профессионал. Возможно, еще какой-то с кем-то встречался, или, может быть, свой пример, вот, который вот, поможет победить страх, замотивироваться.
Давай я тоже сначала про навыки немного скажу.
Давай.
Потому что, ну, так как через нас очень много разных людей проходит, да, и как с кем-то мы знакомы лично, с кем-то нет, но вот у нас есть такая шутка, она mm-hmm. про soft skills в первую очередь, что 3 навыка будущего – умение читать, умение писать и умение разговаривать.
Mm-hmm.
Ну, то есть ощущение, что мы все говорим там о каких-то воздушных сверхнавыках. Нет, на самом деле все просто. Достаточно уметь грамотно излагать свои мысли, достаточно пробовать хотя бы понимать, что написано и что тебе требуется, mm-hmm. так как сейчас вся работа, она практически онлайн, нету кого-нибудь над тобой, кто скажет: «Ну, вот так, и все, и, mm-hmm. и готово», да? И умение договариваться, это как бы тоже важный навык. Ну, то есть, если просто говорить про soft skills, достаточно чуть-чуть больше усидчивости mm-hmm. на каждом из этапов, и все получится. Про истории, ну, например, моя собственная история. Я начинал с того, что я работал фотографом, потом я стал шеф-фотографом, потом я там случайно попал на один из форумов Росмолодежи именно в качестве фотографа. В следующем году я возглавил медиа-отдел, то есть занимался не только фотографией, еще контролировал, что делают дизайнеры и другие фотографы, и иллюстратор. Через год мне еще добавили в мои компетенции плюсом видео. Потом случилось таким образом, что у нас за 2 недели до старта человек, который должен был возглавлять пресс-службу, сказал: «Вы знаете, с вами невозможно работать, у вас какие-то слишком сумасшедшие задачи, я ухожу».
Mm-hmm.
И в этот момент мне сказали: «Хочешь попробовать?» Я говорю: «Ну, давайте». Эта сфера уже сильно шире, то есть это еще добавляется mm-hmm. SMM, тексты, релизы, работа со СМИ и так далее. Ну, то есть по экспоненте увеличения. С одной стороны, это кажется совсем другая работа, но, с другой стороны, находится рядом. То есть, если человек не знает, куда идти, возможно, ему попробовать надо не на другие ступеньки и уровни
попрыгать. А чуть-чуть рядом, да?
Да, просто попробовать хотя бы горизонтально порасширяться и узнать.
Хороший лайфхак.
Рядом со мной там есть вот это. Интересно, а что там происходит? А если туда залезть, там изучить, какие-то правила понять, как эта игра работает. И дальше постепенно-постепенно горизонтально расширяться, это может дать, соответственно, очень хороший скачок.
То есть... это, я думаю, надо зафиксировать для наших слушателей, да, что если вам страшно совсем кардинально сменить род деятельности, сменить его немножко, да, то есть пойдите чуть-чуть в сторону, сделайте что-то похожее на то, что вы делаете, у вас и навыки здесь есть, у вас есть здесь какой-то опыт, и вам не так страшно будет в этом попробовать.
Ну, мне кажется, еще очень важна коммуникация с людьми. То есть нужно всегда расширять свой круг общения, знакомств, только для того, наверное, чтобы понять, в какую сторону двигаться. Ну, всегда, мне кажется, происходит все случайно. Вот ты же случайно, да, ты говоришь, пошел как пресс-фотографом, то есть потому что тебе предложили.
Да?
Опять же, это из-за коммуникации, с кем мы общаемся, в какой мы среде, с какими людьми. Ну, если, наверное, нет рядом людей, которые активничают, что-то пробуют новое, то стоит сменить. Иногда, знаешь, еще бывает то, что нам говорят, нет, у тебя ничего не получится, да ты что, уже куда лезешь, поздно, нет, это уже старая тема. Да, и нужно в первую очередь посмотреть на жизнь людей этих и посмотреть, они живут своей жизнью, они также живут классно, как ты хочешь или нет.
Получается, коммуникация – это чуть важная вещь, когда ты действительно путешествуешь, переезжаешь с места на место, когда тебе нужно в новом месте, да, с кем-то познакомиться, с кем-то обрасти какими-то связями, контактами, но при этом еще и не потерять те контакты, которые были на предыдущем месте.
Да, вообще-то та тактика сжигания мостов – это очень плохая штука, потому что, ну, то есть я сейчас на нынешней работе пересекаюсь с людьми абсолютно, с которыми, например, не виделся там 10 лет, а они как-то оказались рядом, ну... То
своими
есть,
траекториями.
Да, теперь работают там в соседних проектах и нам как-то взаимодействуют. Ну, то есть, с одной стороны, прикольно, когда ты там спрашиваешь, вот с кем мне созвониться по такому-то вопросу. Тебе скидывают номер телефона, а ты человека уже знаешь, но знаешь там его давно-давно.
По другому проекту.
Да, или бывает, что ты в прошлом году на кого-то наорал, а вот теперь у тебя новый проект не идет совсем, потому что все упирается как раз-таки в этого человека, который отсюда переместился сюда, и ты такой, а что делать? Вот, поэтому, да, мосты сжигать не надо со всеми, лучше сохранить хорошие отношения. Если вдруг интересная история про то, как я полетел в Австралию дважды, я полетел из-за одного телефонного звонка. Я еще работал фотографом, жил в Екатеринбурге. Мы как раз собирались переезжать в Питер. Через 2 дня у нас вылет. У нас у кошки не поставлены прививки. Мы еще не собрали вещи. Еще куча всяких вопросов, которые надо успеть решить и закрыть. И мне звонок на телефон. И девушка очень вежливо говорит, Сергей, здравствуйте, добрый день. Мне вот посоветовали, там общие знакомые, чтобы вы сняли мне с женихом в авторе. Я говорю, когда вам это надо? В какой город? Ну, уже очень уставший. И она говорит, Екатеринбург, вот это надо сделать завтра. Я говорю, мне через 2 дня вылет в Питер. Она говорит, ну, намекая, что какое ваше в авторе? У меня тут куча вообще дел, проблем и так далее. Она говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста. Мне молодой человек летел очень издалека. Я говорю, откуда? Она говорит, из Австралии. Я говорю, он видел кенгуру? Она говорит, вы можете спросить у него. Я говорю, договорились. Мы встречаемся на следующий день, снимаем молодых людей 2 часа, отпускаем их, улетаем в Питер. Уже там, когда мы все коробки разобрали, я достал эту съемку, сделал ее, отправил на e-mail и забыл. Спустя 1/2 года она мне пишет обратное письмо. Сергей, добрый день, я уже живу в Австралии, мы хотим пригласить вас с женой на нашу свадьбу в качестве фотографов, мы оплатим вам все перелеты, все проживания, накормим, напоим, везде поводим, и будет классно на 2 недели.
Офигеть. Я такой,
много ли среди моих знакомых людей, которые были там, где люди ходят вверх ногами?
Да-да-да.
Вот, мы занялись То есть, единственное, что мы оплатили, это визовый сбор, и все остальное ребята сделали. Но как бы было классное путешествие, мы объездили несколько городов, вернулись обратно, и спустя год я получаю с того же имейла еще одно письмо.
Уже новая свадьба?
Сережа, привет. Да, у Карла, ее жениха, сестра выходит замуж. Они были на нашей свадьбе. Им так понравились фотки, что они хотят и вас. И они тогда заплатили 5... Ну, мы договорились, что давайте кэшем. Они заплатили 5000 долларов. И мы уже сами покупали билеты. И когда мы туда полетели, мы такие, черт, мы второй раз в Австралии. Грех не доехать до Новой Зеландии. Mm-hmm. Получили новозеландские визы. Это была потрясающая поездка длиной в месяц. У меня в Новой Зеландии нашлись мамины подруги, которых я там помню из детства.
Тоже пофотографировал их.
В том числе, как бы... Ну, то есть, с 98-го года я не видел двух своих подруг. Они, оказывается, жили в Сиднее. Мы встретились. Ну, то есть... Это все из-за... То есть, как бы у меня загруженность в тот момент, когда я получил первый звонок, mm-hmm. была такая, что я готов был послать к черту. Но она сказала про Австралию, и я такой... Ну, я же никогда типа не общался с австралийцами, mm-hmm. может попробовать? Ну, то есть, мы выделили всего 2 часа, но это вылилось в итоге в 2 большие поездки.
Это прекрасная история.
Хотя я мог бы просто сказать, я занят, я переезжаю, идите к черту, я вас не знаю, mm-hmm. и положить трубку. И ничего бы не было.
Получается, вот эта открытость новому опыту и не боязнь попробовать, она приводит к таким невероятным историям, когда ты оказываешься просто на другом континенте.
Вот у меня, кстати, тоже была классная история насчет Италии. По-моему, 5-6 лет назад, мне девочка говорит, Кать, там не хочешь там денег подзаработать? Я думаю, ну, хочу, конечно. У меня тогда что-то было, были такие сложности с деньгами. Она говорит, слушай, не хочешь байером поработать? Я такая, как, что? Она говорит, ну, мы вообще возим вещи, там, Италия, Франция. Я говорю, в чем вообще заключается работа? Она говорит, ну, ты приходишь в бутик, там, покупаешь там по заказам вещи и привозишь. Я такая, ну, давай попробую. В итоге... 3 года подряд я летала практически каждые 2 недели, бывало даже раз в неделю за вещами в Италию. Там, знаешь, это очень классно, на самом деле, ты гуляешь, ходишь по бутикам, закупаешь вещи, ну, на самом деле, это кажется, что вау, это так классно, работа мечты, но на самом деле, это так сложно все. Но, тем не менее, вот опять это случайное знакомство, которое... привело к тому, что Италия уже вообще стала моим каким-то вторым домом. И когда мне говорили, там, я хочу попутешествовать по Италии, тебе, наверное, там так классно, там романтично. Я говорю, ребята, уже просто там 3 года? Нет, вообще, для меня это уже не романтично, для меня это просто как второй дом, просто уже надоело.
Кстати, да, ты сказала то, что было трудно. И действительно, мы воспринимаем вот такую работу, как работу какую-то очень романтичную. Мне кажется, там это все, все прекрасно, все мечта, все в розовом цвете. Но на самом деле любая работа, да, это трудности. Вот расскажите, как люди опытные, с какими трудностями сталкиваешься и какие есть подводные камни в этом, чтобы ну, мы понимали, что не все так прекрасно.
У меня подводные камни, что я хоть сейчас телефон поставил на супер беззвучный режим. Мне кажется, делаю это впервые, потому что уведомления, кто-то что-то написал, запросы срочно отработать это, такие-то неприятности или такие-то приятности. Ну, то есть, у меня проблема то, что мне 24/7 надо быть на связи и уметь быстро разрешать как и типичные какие-то запросы, да, знать, где, откуда, какие данные можно быстро собрать, чтобы быстро отработать. Очень при этом надо быть сильно погруженным в тематику и понимание того, что происходит внутри нашего проекта, чтобы можно было мгновенно отработать вообще любые вещи. Ну, то есть, вчера, например, там пришел срочный запрос из Министерства высшего образования и науки. Я очень быстро знаю, с кем в переписке у меня эти цифры есть. Я их очень быстро нашел. Мы очень быстро отдали, отработали, и все довольны. Вот. Какое-то время, ну, то есть, я опять же считаю, что если ты работаешь в команде, то тебе желательно побывать на месте каждого из того, с кем ты работаешь. Я какое-то время сам отвечал на сообщения у участников во ВКонтакте. У нас были дни, когда ты утром просыпаешься, там 180 сообщений, и вечером их все равно 180, хотя ты отвечал весь день без остановки, просто они успевают писать быстрее, чем ты отвечаешь. И тогда мы ставили себе сверхцели, что у нас не должно быть таких длинных ответов. Мы должны отвечать за минуту. Ну, для этого, опять же, требуется большая погруженность в проект. Ты должен знать, у кого что-то спросить, если у тебя нет. Но без внимания и любви, ласки, обожания никто не должен остаться. Ну, то есть, такие кейсы у нас тоже происходят, например, во время заочного этапа, когда у человека что-то не получается, у него не работает тестирующая система, он забыл что-нибудь сделать, как теперь это исправить. И мы вот в этот момент должны очень быстро работать. И у меня было такое, что просыпался, и сразу брал телефон и давал отвечать. Или во время, опять же, тех же самых жарких сезонов, например, мы садились с женой в машину в каршеринг, я отдавал телефон, она мне читала вслух сообщение, что пишут, а я ей наговаривал, что отвечать. Она писала ответ, мы в это время докуда-то ехали, доезжали, она возвращала телефон мне, и я продолжал отвечать сам. Ну, то есть, у меня это 24 часа на связи. То есть, тут уже могут возникать немного сложности, когда ты с ребенком, но, опять же, мои коллеги знают, что в 5 часов я выезжаю забирать дочь из садика. Утром я, опять же, встаю достаточно рано, поэтому мне можно написать ночью, что я утром отвечу. То, что с 8.30 до 9 я тоже отвожу дочь в садик и стараюсь в это время не беспокоить. Либо успеть все дать до этого, либо после.
Это ведь еще получается момент времени и разных часовых поясов тоже ведь надо учитывать, потому что если ты где-то путешествуешь, да, где-то ты ездишь, то страна у нас большая. И когда у тебя утро, где-то уже ночь, а где-то у тебя, когда у тебя обед, кто-то уже закончил работу. То есть вот этот момент крайне важный в коммуникациях, и потому что, ну, когда ты работаешь на расстоянии, кажется, что ты работаешь круглые сутки.
Тут есть несколько нюансов. Например, мы когда искали человека, который бы в том числе сидел у нас на отработке запросов от участников, мы думали, что было бы классно найти кого-нибудь в Петропавловске-Камчатском, чтобы у нас процесс замкнулся таким образом, что днем мы отвечаем в Москве, а ночью, когда у человека день, чтобы эта работа была синхронизирована и безостановочна. Но мы в итоге нашли пока что самое дальнее, это человек в Екатеринбурге, и я когда сам езжу в командировки куда-нибудь там на Урал и дальше, я очень кайфую, потому что утром никто не пишет. Можно, вот раньше ты спокойно мог поработать 2 часа, пока все проснутся, а теперь у тебя их 4, потому что ты встаешь, ну, по цифрам в то же время, да. Но из-за разницы, как бы, ты успеваешь сделать больше-то на самом деле. Ну, да. Единственное, что там после часу ночи уже немного тяжеловато отвечать. А так все вот утренние часы, более свободные от кучи сообщений, это самое продуктивное у меня время.
Мне кажется, это, конечно, невероятный опыт, когда ты в путешествии работаешь, и опыт коммуникаций, и опыт, мне кажется, новых мест, потому что страна у нас большая, интересная, и в каждом новом каком-то регионе что-то уникальное. И вот как вот с этим, вот, скажем так, быть, как адаптироваться к новой культуре, да, какой-то к новому месту, какие вот есть, не знаю, лайфхаки, советы, потому что когда ты приезжаешь, бывает, ну, все по-разному.
Для того, чтобы адаптироваться, нужно найти себе окружение. Это самое главное. Ты же не будешь сидеть один дома или один на работе.
А как в новом месте найти окружение?
Пойти, я не знаю, в ресторан, в заведение. Кстати, классно еще сходить, например, на какие-то мероприятия, там, какие-то бизнес-тренинги. Они вообще везде проходят, очень модная тема сейчас. И найти людей, которые также будут тебя поддерживать, подтягивать. В итоге оно будет разрастаться, и в каждом городе у тебя будут друзья. Вот у меня, мне кажется, нет ни одного города в России, где у меня нет друзей. Вот честно, вот куда я ни поеду, везде, просто везде, везде, везде.
Как вот в новый коллектив, возможно, да, то есть как-то на работе, потому что тоже у нас много, у вас много, да, ребят, которые студенты, которые участвуют в Олимпиаде, приезжают на стажировки. Вот как в новый коллектив влиться так, чтобы было комфортно?
Слушай, у нас для студентов прям есть во ВКонтакте целый гайд, как там, как закрепиться в компании, как провести свой первый день. Ну, то есть у меня первый день, он, как правило, связан с тем, что я хожу, со всеми знакомлюсь, очень доброжелательно, на изи, шучу шутейки. Но, опять же, выясняется, что в России очень узкий рынок тех, кто работает там условно в медиа или, или угу. около того, и все друг друга так или иначе знают. То есть, если ты знаешь хотя бы одного человека, тебе уже сразу сильно проще. Хотя, кажется, страна огромная, но рынок очень маленький, все друг друга знают, поэтому достаточно легко и просто. Ну, то есть, у нас, например, как я пришел на работу в Олимпиаду, просто один из тезисов, да, в целом про работу и про путешествия. Мы делали выездной проект во Владимирской области. Это был форум. Руководитель Олимпиады приехал, увидел, как мы отрабатываем все на месте, какой продукт получается в итоге. Говорит, а я хочу так же. А можно... Хотите попробовать со мной поработать? Мы такие, а почему бы и да? Давайте поработаем. Ну, то есть, вопрос о том, что твоя прошлая работа – это твоя будущая работа, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что знакомиться, шутить шутки, можно даже не приступать сначала к работе, mm-hmm. а просто хотя бы навести мосты, чтобы никто не чувствовал себя неуютно. То, что какой-то новый чувак пришел, сразу схватил компьютер, вот так вот шарашит по клавиатуре. Все легко. Ну, то есть, опять же, к навыку коммуникации, умение общаться, умение очень быстро входить в доверие. И, ну, то есть, все работаем все равно над общим делом.
Но вы помните свой первый вот какой-то момент, первый шаг, когда вы сделали этот шаг вот к этому, там, путешествие, жизнь, в такое совмещение работы, путешествие, жизнь, вот это, чтобы все стало вместе, и вот все равно ведь первый момент был сложен, куда-то поехать, там как-то поработать, коммуницировать, или все так легко прошло? Я не верю, мне кажется, все равно первый шаг, он такой сложный.
Я, по-моему, туда переехала в Краснодар, это было очень давно, и... Что мне было страшно? Я снимала квартиру, жила одна.
Угу.
Никого не знаю, не понимаю, что делать, куда идти. И вот это, знаешь, чувство одиночества, оно начинает чуть-чуть тебя как-то в себя загонять. И угу. думаешь, нет, что-то, наверное, не то. Все это мне не подходит. Не знаю тут, чем заниматься, что делать. Я как раз туда переехала. Не знаю вообще, зачем я туда переехала. То есть, что для чего, что делать. То есть, вообще ноль. Ноль. И мне было страшно. Как начала находить я окружение? Посмотрела там какие-то, знаешь, там афиши, выставки, мероприятия. Познакомилась с одним человеком случайно. В итоге он говорит, пойдем там с нами где-то посидим, познакомимся еще с кем-то. И буквально за какое-то там неопределенное угу. короткое время я нашла очень широкий круг общения людей. И вот даже если говорить про мой переезд в Москву, из Краснодара уже. Мне тоже было страшно. Я тогда вообще, кстати, осталась со своим цехом. У меня сотрудники, у меня аренда, у меня нет денег, ничего. Я думаю, что делать? Вот, кстати, тогда я начала маркетплейсами заниматься. Mm-hmm. Это был конец октября. И я понимаю, что мне нужно сейчас выплачивать зарплату, платить аренду. У меня денег нету. Что я делаю? Я написала знакомой, ну, там очень отдаленно. Я знаю, что она занимается маркетплейсами. Я говорю, помоги мне. Я говорю, у меня нет денег, мне нужно срочно заработать. Она говорит, сейчас что-нибудь придумаем. Я еду на работу, я понимаю, что вообще все, у меня истерика, я ничего не хочу, не знаю вообще, куда дальше шагать. Она мне набирает в обед и говорит, Катя, начинай отшивать коврики под елку. Я говорю, что? Она говорит...
Новый год близок, да?
Да, она говорит, пожалуйста, там поедьте к себе там куда-то на рынок, купи, просто, говорит, мех, там метров 5, просто сделай вот эти коврики, знаете, которые вот эти треугольнички, mm-hmm. чтобы закрывали были, этот симпатичненько было, и от шеи. Я думаю, что вообще, какие коврики под елку, что она несет? Она говорит, я тебе помогу, я тебе сделаю карточки вечером, поверь, говорю, все будет нормально. А в итоге я девчонкам говорю, давайте отошьем эти коврики, ну там штук 5-6, по-моему, мы их сделали. А я приезжаю домой, у меня вот этот, вы знаешь, тремор. Думаю, что, как, вообще неизвестность, полная неизвестность. В итоге в час ночи я уже спала, мне звонок, мне звонит Алина, я беру трубку, алло. Она говорит, Катя, у нас все коврики распродали, а завтра нужно их отгрузить. А их купили, получается, вот за это время, с вечера до часу ночи, по-моему, около 50 штук.
Ого.
В итоге я заняла денег, ну, там, по-моему, 1015. Мы отшили коврики. Этой же ночью я поехала, их отгрузила. И вот так вот я проработала нон-стопом до 15 декабря. Причем я жила у себя в цехе, я просыпалась, и приходили там у меня рабочие, mm-hmm. отшивали коврики. Мы их отправляли каждый, просто каждый день вообще без остановки. У меня, там, я не знаю, я засыпала в час, Ну, кстати, вот я говорила, что я была дома, я просто, да, разошлась, и в итоге осталась просто вот так вот в цеху жила. Mm-hmm. И поэтому у меня было желание уехать в Москву. Но как? Как мне оттуда уехать, если у меня здесь долги, у меня просто этот бизнес, который я вообще не знаю, что делать, как переезжать сюда. И вот так вот все стало
это
классно.
Это очень вдохновляющая история. Я думаю, мы на ней немножко будем уже заканчивать. Но в конце, давайте скажем немножко о том, что нас ждет в будущем, впереди. Какие у вас есть такие представления, какие-то, может быть, фантазии, немножко можно пофантазировать, да, что нас ждет в плане вот этой вот самой работы, работы, которую можно совмещать с путешествиями.
Что вам мышление кажется? И мозг людей меняется всегда.
Ее будет больше такой работы.
Больше. А взрослым людям, конечно, сложнее угу. с этим свыкаться. Молодежь уже вся настроена под это. Ну, часть взрослых тоже, да, у нас уже начинают избавляться от своих каких-то угу. таких застарелых стереотипов.
Сергей, какие у вас прогнозы?
Ну, я думаю, что мы все больше и больше будем уходить в интернет, угу. в диджитал. Ну, то есть, некоторых своих сотрудников я физически в глаза увидел там спустя год после того, как нанял, и вроде как это уже нормально. И мне кажется, что сейчас все больше и больше будет таких супер распределенных команд, которые работают над одними задачами и одним делом, потому что, ну, далеко не все в этом мире строится вокруг офлайн-присутствия. Мне кажется, офлайн-присутствие, оно будет либо более маргинализировано, например, охранник не может не ходить на работу mm-hmm. в известный супермаркет, да, и не стоять над душой. С другой стороны, оно будет, мне кажется, возможно, все более элитным. Ну, потому что мне кажется, что скоро, например, там в той же самой сфере образования, онлайн-образование, mm-hmm. так как оно будет доступно везде, оно будет цениться за счет этого сильно меньше. Mm-hmm. А офлайн-образование, когда ты можешь встретиться с мудрым профессором, который, ну, не просто отработает по программе, а с ним еще можно будет напрямую пообщаться, какой-то доверительный диалог выстроить и так далее, это станет более... менее доступным, скажем так, для масс и при этом более качественным историей.
Да, мне кажется, у нас сегодня получился очень такой вдохновляющий разговор. Мы сегодня узнали о том, что совмещать работу и путешествие это не только возможно, но и, судя по нашему достаточно легкому разговору, это достаточно легко. Для этого просто нужно обладать какими-то навыками, которые в том числе можно получить в Олимпиаде «Я профессионал». И самое главное – не бояться. Самое главное – не бояться открываться новому опыту и двигаться вперед. Спасибо вам большое за этот разговор. Участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» уже сегодня очень активно путешествуют, потому что, побеждая в разных проектах, конкурсах, олимпиадах, они получают в награду поездку, которая называется «Больше, чем путешествие». А запустился еще новый проект, который называется «Больше, чем
работа».
«Больше, чем работа», да. Это когда молодые люди могут не просто путешествовать, да, а еще путешествия совмещать с стажировками и с какой-то профессиональным развитием. Поэтому очень выгодно присоединяться к проектам платформы «Россия – страна возможностей» для того, чтобы находить вот такие для себя возможности, в том числе и путешествовать. А вообще на платформе «Россия – страна возможностей» собрано большое количество разных олимпиад, программ, проектов, и вы найдете там обязательно что-то для себя, для своего профессионального развития, для саморазвития и для открытия новых возможностей. А со всеми проектами можно познакомиться на сайте rsv.ru. С вами был подкаст «Как это возможно?». Смотрите нас на YouTube и слушайте на всех платформах, где можно послушать.
Где это возможно.
Да. Где можно послушать. Обязательно слушайте. Меня зовут Дмитрий Чешев. До новых встреч.